Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня «Американский час» с Александром Гиннесом. Эфир 13 сентября 2005 года.
Говорит радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Гиннесом.
Сегодня в выпуске. Маша Шарапова как архетип и символ. Книжное обозрение к истории женского тенниса. Песни недели. 150-летие книги Уитмана «Листья травы». «Верный садовник» – экранизация романа «Ле Каре». Музыкальное приношение. Один юбилей и два некролога. Теннис – любимый спорт Нью-Йорка. На корте лучше всего сочетаются черты, свойственные характеру этого города. Космополитические вкусы, легкий снобизм и любовь к утонченным приключениям тела и духа. Мне легко все это понять, потому что иногда я и сам играю в теннис, когда никто не смотрит, разумеется. А что делать, если в школе нас учили гимнастике по прусской, как я теперь понимаю, системе? Движение без рассуждения. Пирамида урожайная, составленная из взаимозаменяемых элементов. Второгодникам, правда, разрешали метать гранату. Одна угодила физрука, но он все равно не отставал, поэтому теннис до меня добрался уже в Америке. Они, Америка и теннис, идут друг к другу, ибо корт – это свобода, смиренная конституцией. Каждый поединок разыгрывает мистерию, которую я бы назвал «рождение цивилизации из духа недвижимости». В самом деле, посмотрите, старинные, еще феодальные правила позволяют теннисисту вступить во владение ограниченным, как огород, пространством. Причем за нерушимостью границ следят не алчные соседи, а беспристрастные судьи. Наглядность межи вносит в демократическую теннисную жизнь ту определенность, которая ощутимо недостает тоталитарным, как геополитическим, так и армейским проектам. Не от моря до моря и не от забора до обеда, а отсюда до туда, пока хватит сил. Дело в том, что в теннисе, как на Диком Западе, своим мало владеть, его надо еще отстоять от чужого. Вот почему на корте установлена сетка. Она мешает передраться противникам. Именно сетка не дает превратить дуэль в потную схватку, и теннис остается сухим, чистым, неконтактным спортом, как перестрелка. И следить за ним также интересно. Особенно, когда играют девушки, тем более русские. Раньше в Америке их знали только по ансамблю Моисеева и звали «Березками». Мужчин представляли хоккеисты, космонавты и медведи. С перестройкой появились Наташи. Зато теперь их узнают в лицо и называют по имени. Аня, Маша и, надеюсь, так далее. Помню, как начиналась слава русского тенниса. Было это, естественно, в Уимблдоне. Во время турнира шли дожди, матчи откладывались, и спортивным газетам не о чем было писать. Тут-то пресса и разнесла соблазнительную весть. Русская теннисистка носит на корте самую короткую юбку. Когда Курниковой пристали с вопросами на модном телевизионном шоу в Америке, она еще совсем девчонка отвечала без всякого смущения. Это не юбка короткая, это ноги длинные. Заинтересовавшись, мир присмотрелся и с тех пор не может отвести глаз от безошибочно русских красавиц. С тех пор и пошло. Одна лучше другой в обворожительном славянском стиле. Одетые в белое, как кариатиды, не нуждаясь, как весталки в мужской опоре, они, как амазонки, покоряют Запад. И гладая не в сапогах, а с голыми коленями, легко и играючи. Массированный десант теннисисток России на корты Америки не оставил равнодушным философа американского часа Бориса Парамонова, который оказался страстным болельщиком в своем, конечно, стиле.
Самое несомненное в спорте то, что он является некой символической формой. Его существование бесцельное, в нем нет осязаемой полезности, необходимости для дела, для жизни. Спорт, короче говоря, это игра. И в этом соблазняющая аналогия спорта и искусства. Вспомним, что по Канту искусство – это целесообразность без цели, что и есть игра. Но спорт в некоторых его философских трактовках оказывается отношением более глубоким, чем искусство. Спорт онтологичен, он имеет отношение к бытию, к построению образа бытия. Проще говоря, искусство моделирует мир, а спорт его создает. Спорт как деятельность, требующая усилия, чисто физического усилия.
Да, умри, проще не скажешь, но боюсь, что это непонятно не только для меня. И, кстати, о каких это философских трактовках спорта вы упоминали? Нельзя ли об этом подробнее?
Можно, но тогда нам придется обратиться, извините, к Сартру. В его трактате «Бытие и ничто» есть глава, содержащая знаменитое рассуждение о лыжном спорте. Кстати сказать, это место очень любил Хайдеггер.
Еще бы, Хайдеггер был завзятым горнолыжником. Но отсюда, надеюсь, можно наконец выйти к теннису?
А как же. Но прежде чем говорить о теннисе или о лыжах, надо понять, что такое человек в трактовке Сартра. Человека характеризует нехватка бытия. Собственно говоря, он сам является фундаментальным отрицанием бытия. Это отрицание укоренено в самом факте сознания. В этом смысле сознание и есть ничто. «Бытие и ничто» называется книга Сартра. Ничто – это и есть сознание. Бытие, не расчлененное сознанием, это абстрактная тотальность, сплошность, свалка, громоздящаяся до неба, как говорит Сартр. В этой тотальности человека нет, и он бросает вызов бытию, тотальности, пытаясь стать причиной самого себя, из себя начать действие, что и есть свобода. Таким образом, свобода у Сартра – это не нравственный постулат, как в обычной философии, а фундаментальное мироотношение человека, момент, конституирующий человека. Человек жаждет присвоить себе качество самого бытия, стать как бы богом-творцом. Это есть так называемый фундаментальный проект по Сартру. Присвоить бытие, то есть на глубине породить его, сделать себя причиной бытия. У человека есть разные модусы отношения к бытию. Знать, действовать, обладать. Но знать и действовать редуцируется к третьему – обладанию. Сущность любого действия, цель его – присвоение, обладание.
Ну а спорт?
И это проясняется в спорте. Сартр говорит, и тут я цитирую. В самом спортивном действии есть присваивающий компонент. Спорт является в действительности свободным преобразованием среды мира в элемент поддержки действия. Конец цитаты. И вот дальше следует описание того, как лыжник присваивает снежное пространство. И в конечном счете у спорта есть некая символическая цель. Это овладение стихиями, огромными массами воды, земли и воздуха. Символическое владение и покорение.
Так чем же обладает теннис? Что он, по-вашему, присваивает?
Воздух, конечно. В теннисе, естественно, выделяются три компонента. Корт, земля. Игрок и мяч. Но игрок здесь грубый вещественный элемент, так сказать, мерзкая плоть. Главное – мяч. Игрок притворен в мяч, он летает, он живет в стихии воздуха. Цель игры – не упасть на землю самому и, наоборот, приземлить, пригвоздить, унизить противника, закопать его в землю, выбросить из высокой небесной сферы, владеть ее абсолютно, утвердиться в воздухе, как родной стихии. Теннис ангелищен, теннисист – дитя воздуха, Ариэль. Не забудем, что ангелы отнюдь не бесплотные гермафродиты, которым их изображали в известной традиции, а могучие существа, способные убить ударом крыла. Вспомните рассказ молодого Набокова. И вот эта двойная, амбивалентная, или, как сказал бы тот же Набоков, муаровая, переливающаяся природа теннисиста, явилась сейчас в потрясающей репрезентации Марии Шараповой. В ней воплощен самый образ воздушного ангела-воителя, гармоничнейшее сочетание силы и грации, могущества и красоты. Это максимально возможное приближение к самой идее тенниса.
То есть приближение, но не абсолютное ее воплощение.
Абсолют недостижим. Это, как сказал бы Кант, трансцендентальная иллюзия разума. А Сартр добавил бы, проект человека быть Богом обречен, потому что человек – это бесплодная страсть. Моя бесплодная страсть – Маша Шарапова.
Да, тогда поделитесь деталями. Какова ваша, так сказать, концепция нашей Маши?
А какое главное впечатление, производимое Шараповой? Отнюдь не только спортивное мастерство, которое, конечно, невозможно отрицать, но некая приподнятость над землей. Конечно, этому способствует ее физическая красота, причем красота не столько лица, сколько тела. Благородная удлиненность его линий дает иллюзию некого метафизического продления в стиле едва ли не декадентского маньеризма. Красивое тело Шараповой, однако, кажется оболочкой, и не в нем суть. Маша – носитель и разряд энергии, некая чистая энергийность. Плоть ее не отвердевшая, а струящаяся, излучающаяся, что так уместно подчеркивается динамикой теннисной игры. Шарапова – преодоление плоти. В сущности, всякий спорт есть преодоление плоти, но спорт по природе натужен, серьезен, как сказал тот же Набоков, угрюм. У Шараповой спорт делается божественной игрой, и божества здесь действуют античные, из олимпийского пантеона.
Ага, вот и вы вернулись к античной параллели. Помните, как у Мандельштама об этом написано в стихотворении «Теннис»? Он вершит игры обряд, так легко вооруженный, как отический солдат в своего врага влюбленный.
Только так и надо. Не соревнование, не огонь пресловутый, агония, то есть страдание того же корня, а игра, забава, полет легкой плоти. Вот в чем дело. У Шараповой легкая плоть, то есть максимальное приближение плотского к духовному. «Я воздух и огонь», — говорит шекспировская Ариэль. Тот же случай у Шараповой. Нет земли, притяжения земли, гравитации, падения, но движение расчисленных светил по небесным орбитам. Соприкосновение мяча с покрытием – иронично игровое, но самый дух игры – полет, некое аэро. Аэр – воздух, дух – вот триада Шараповой. Но, согласно старым и единственно верным философиям, красота – это явление идеи в чувственной форме. И как раз в силу этого определения красота не может быть телесной. Телесная красота – это противоречие в определении. Лакмусовая проверка. Представьте Шарапову обнаженной. Не выходит, не нужно, не хочется. Всегда и только в теннисной тунике, являющей действительно что-то древнегреческое. И в руках у нее не теннисный снаряд, а лук охотницы Артемиды.
Сабина Дементьева, Шарапова, Мыскина, Кузнецова, их манеры изысканы. Движения невесомы, и если посмотришь, и если заглянешь в их ясные очи, ты тоже захочешь, Денис большой, это хорошо.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На рубеже веков загадочного Милорада Павича спросили, что ему кажется самым важным в нашем времени. Он ответил – женский теннис. Когда я был в Сербии, мне удалось спросить славянского Любомудра, что он имел в виду. Но Павич только, опять-таки, загадочно ухмыльнулся. Так или иначе, фраза эта в связи с философским пианом, который только что Борис Парамонов пропел Маше Шараповой, кажется сегодня, когда мы уже чуть-чуть продвинулись в 21 век, по-прежнему актуальной. Тем своевременней выход книги Селены Робертс, рассказывающей о том, как все это началось. У микрофона Марина Ефимова.
Русская теннисистка Маша Шарапова является собой воплощение спортсменки 21 века. Ее внешность, ее игра, ее поведение представляют собой идеальное и, конечно, редкое сочетание спортивной энергии и женственности. Причем энергии сокрушительной, вспомните яростные очереди ее ударов, и женственности такой бесспорной, что Машины фотографии расхватывают на элегантные рекламы. Именно эллинское сочетание спортивности и сексапильности делает Машу самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В год своего 18-летия она заработала 18 с лишним миллионов долларов, если верить отчету журнала Forbes. Но еще каких-то 30 лет назад женщинам-теннисисткам в Америке ни такой имидж, ни такие деньги не снились. Читаем в книге «Зрелище не для слабонервных».
В 70-м году феминистки боролись против того, что тогда называли «objectification of women», то есть против отношения к женщинам как к объекту сексуальных наслаждений. И в этот же год американка Билли Джин Кинг с 8 другими теннисистками высокого класса организовали первый международный тур, подписав контракт, по которому каждая из них получала по символическому $1, буквально.
Большинство американских мужчин, как спортсменов, так и зрителей, этот тур и вообще женский профессиональный игровой спорт казались посмешищем. Самым остроумным и популярным насмешником был 55-летний плейбой Бобби Рикс, блестящий теннисист, победитель Уимблдона 1939 года, который начал настоящую кампанию против 9 осмелевших женщин-теннисисток. Рикс не без кокетства сам называл себя кличкой, которой феминистки награждали упрямых защитников мужского превосходства. «Male Chauvinist Pig», то есть, грубо говоря, «боров-шовинист». Однако причиной издевательств Бобби над своими коллегами-женщинами было не только его глубокое и искреннее пренебрежение к женскому спорту. Тут были вещи и поважнее, а именно деньги. Читаем в книге Селены Робертс.
«Женщинам место не на теннисном корте, – публично декларировал Бобби, – а в постели и на кухне, в упомянутой последовательности». Бобби раздувал свою компанию намеренно. Он рассчитывал, что добьется лучшей оплаты спортсменов-мужчин, если докажет, что с ними не могут тягаться даже лучшие спортсменки-женщины, и что поэтому нечего пускать их в большой спорт.
Первый матч с Маргарет Смит-Корт Рикс провел, намеренно, разумеется, в День матери, 8 мая 1973 года. Одержав победу, Бобби публично заявил, что теперь вызывает на поединок главную амазонку – теннисистку Билли Джин Кинг. С насмешливой торжественностью он предложил ей участвовать в битве полов на стадионе «Астродом». Матч будет состоять из 5 сетов, каждый по 6 игр, и будет демонстрироваться по телевидению в самое популярное время – прайм-тайм. Приз – $100 000 получает победитель, а проигравший не получает ничего. И Билли Кинг приняла вызов. По этому поводу в книге «Зрелище не для слабонервных» приводится цитата из статьи самой известной американской феминистки Глории Стейнем.
«Накануне матча неважно было, исповедуете вы идеи феминизма или нет. Все чувствовали символичность этой игры, которая будет так или иначе использована против женщин, если Билли Джин Кинг проиграет. И то, что Билли добровольно взяла на себя такую ношу ответственности, является истинным актом героизма».
Битву полов смотрела вся Америка. И на эти несколько часов в каждой семье, в каждом офисе произошло боевое размежевание мужчин и женщин. Сыграно было всего 3 сета, потому что все они со счетом 6-4, 6-3 и снова 6-3 были выиграны женщиной Билли Джин Кинг. Можно себе только представить вопль восторга, который огласил американские доллы и веси с последним ударом мяча. Билли Джин Кинг стала легендой, и не только спортивной. Тем милее выглядит приведенная в книге фотография 1973 года, сделанная уже после матча, на которой Билли Джин Кинг с улыбкой щупает бицепсы неисправимого, но и неотразимого Бобби Рикса. Остается добавить, что в том же 1973 году тогдашний президент Ричард Никсон провел через Конгресс закон, запрещающий дискриминацию в спорте. You seem at home on the court. Let's say that I've played around. Well, you don't look like the sort my hidden talents abound. A competitor hasn't been found to defeat me. I bet you're a real good sport. Shall we say the ball is in your court? I bet you like to play rough. I like to work up a sweat.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов. It's time I'm walking to New Orleans.
Вы слышите Нила Янга. Вместе с другими музыкальными звездами он выступал на телемарафоне, устроенном группой телеканалов в пользу пострадавших из Нового Орлеана. Ураган почти затмил четвертую годовщину другой трагедии – налета 11 сентября. Однако в минувшее воскресенье, в день памяти жертв террора, звучало много песен, посвященных этому мрачному событию. К сожалению, чаще всего это двухмерные патриотические полуфабрикаты. Но есть среди мемориальных песен одна, которая стала для меня лучшим памятником трагедии 11 сентября. Это песня из последнего альбома Леонарда Коуна «Дорогая Хезер». Кто-то говорит, что мы заслужили это нашими грехами. Кто-то, что они нас просто ненавидят за то, что мы есть. Я не знаю, но скажи мне, ты распался на куски или пошел в добровольцы в тот день, когда они ранили Нью-Йорк? Тихо и твердо поет неповторимый Леонард Коун. В этот день. On that day.
Some people say it's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort. Since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding the fort. But answer me this, I won't take you to court. Did you go crazy or did you report on that day?
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». 150-летие книги Уитмана «Листья травы». «Верный садовник» – экранизация романа Ле Карре. «Музыкальное приношение» – один юбилей и два некролога.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
На волнах Радио Свобода «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Сегодня «Американский час» с Александром Генисом. Эфир 13 сентября 2005 года.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 150-летие книги Уитмана «Листья травы», «Верный садовник», экранизация романа Ле Карре, музыкальное приношение «Один юбилей и два некролога».
Like leaves of grass before the hurricane. These hours will never come again.
Уже не раз «Американский час» признавался в любви к юбилеям книг, а не их авторов. Как раз такой в этом году отмечает Америка. Это 150-летие сборника Уолта Уитмана «Листья травы». Начав день ее выхода, 4 июля, вся страна, но в первую очередь родной для поэта Нью-Йорк, участвует в бесчисленных торжественных мероприятиях, связанных с юбилеем самого знаменитого стихотворного сборника в истории Америки. Это и понятно. Уитман отобрал поэтический приоритет у роз, чтобы дать голос демократической траве. Может быть, поэтому американцы до сих пор слушают своего любимого автора, в том числе и в прямом смысле. Вот недавно найденная, единственная сохранившаяся запись голоса Уолта Уитмана, который читает четыре строки своего прославленного опуса «Америка».
«Америка. Center of equal daughters, equal sons. All alike and dear. Grow and grow. Young or old, strong, ample, fair, enduring, capable, rich».
Сегодня мы пригласили в студию поэта «Американского часа» Владимира Гандельсмана, чтобы обсудить с ним полуторавековую жизнь «Листьев травы» как в американской, так и в русской литературе.
Вы знаете, эту книгу можно любить или не любить, но, по-моему, невозможно отрицать ее новаторство и мощи. Они очевидны. Типографский наборщик из Бруклина, это была одна из его многочисленных профессий, он буквально по этой самой профессии завален был тоннами слов. И он как бы сбросил их с себя и обрушил на головы современников. Я бы определил это явление как всемирный потоп в момент землетрясения и в сопровождении горного обвала. Стихи восхитили одного из лучших современников Уитмана, Эмерсона. Вот что он писал своему младшему собрату.
«Милостивый государь, только слепой не увидит, какой драгоценный подарок ваши листья травы. Мудростью и талантом они выше и самобытнее всего, что до сих пор создавала Америка. Я счастлив, что читал эту книгу, ибо великая сила всегда доставляет нам счастье. У порога великого поприща приветствую вас. К этому поприщу вас, несомненно, привел долгий и трудный путь».
Да, замечательные слова, но примечательно ведь не только восхищение Эмерсона, но и последовавшее затем разочарование. Оно не отрицало мощи Уитмана. В частности, Эмерсон писал: «Невообразимое чудище, пугало со страшными глазами и с силой буйвола». Это было из другого письма. Что смущало? Смущало многое. Уитман – родоначальник ведь свободного стиха, один из родоначальников. Свободный стих с бесконечно длинной строкой, причем по-русски она еще длиннее, чем по-английски. Эта строка пытается вместить в себя все, что встречается ей на пути. Новаторство это порождено, конечно, внутренней силой, энергетикой автора. Отождествление себя со всем миром, природным и рукотворным – другая новация, тоже энергетически необыкновенная. Ну и темы, казавшиеся пуританам безнравственными. Скажем откровенно, гомосексуальные стихи, такие как «Проблеск». Я процитирую. «Это был проблеск в обыденной жизни. Тогда в таверне среди суеты рабочего люда в поздний зимний вечер, когда я заметил сидящего в углу юношу, который любит меня, и я его люблю, когда я молча подошел и сел с ним рядом, и он мог взять мою руку». Так вот, созидание и разрушение идут в книге «Рука об руку». Я хочу это подчеркнуть. И отсюда, мне кажется, столь противоречивые оценки, которые давали этой книге. Ну, скажем, Гамсун. Знаменитый, великий Гамсун начисто отрицал ее значение, говоря, что в ней вдохновение не больше, чем в таблице умножения. Толстой называл сначала книгу «напыщенной», потом изменил как-то свое мнение в лучшую сторону. Эта противоречивость связана с тем, противоречивость оценки, что при созидательном порыве быть всем и все перечислить, все абсолютно, бесконечность, которая перед нами, нет встречного противоречивости этого дела, нет встречного формообразующего движения, которое бы заключило эту бесконечную картину в рамку. Это скорее краски на палитре, чем картина. Или, я не знаю, скорее словарь, чем книга. Это почва, из которой могут вырасти и прекрасные деревья, и сорняки.
Володя, чтобы нам верно оценить роль Уитмана в Америке, его хорошо было бы сравнить с русскими поэтами. Тем более, что в России, где Уитманом так восхищался Чайковский, американского гиганта знали и любили.
О да, я хотел бы сказать, кстати, вот еще о переводчиках, может быть. Началось-то все с Тургенева, очень рано. Первый, кто переводил Уитмана, был Тургенев. Затем напыщенный Бальмонт переводил напыщенного, как мы только что процитировали Толстого, Уитмана. В общем, переводы были неудачные, а в 20 веке переводчиков появилась масса. Среди них Чуковский. Кстати, ну, Бродский довольно уничижительно говорил о переводах Чуковского. Вообще все тонет. Массе слов. Слишком много. Все рушится под этим нагромождением слов. И более всех, если говорить о том, кто усвоил опыт Уитмана, перенял его, были, конечно, футуристы. Я бы вспомнил слова Мандельштама о Хлебникове, когда он сказал где-то, что Хлебников нарыл множество ходов для русской поэзии, и это правда абсолютная, потому что очень многие русские поэты воспользовались этими ходами, нарытыми Хлебниковым. И, конечно, то же самое и Уитман. Кстати, как и Хлебникова, его надо было бы назвать американским председателем земного шара. Аналогия с Хлебниковым очевидна. Родство двух поэтов не только в мироощущении в целом, но и совершенно конкретно. Допустим, у Уитмана в стихотворении «Я иду, и все, что вижу со мною» — это песня о себе знаменитая. И там есть такие, допустим, слова. Номер 33, насколько я помню. «Где пантера снует над головой по сучьим, где охотника бешено бодает олень, где гремучая змея на скале нежит под солнцем свое вялое длинное тело, где выдра глотает рыбу, где аллигатор спит у реки, весь в затверделых прыщах, где рыщет черный медведь в поисках корней или меда». Вот такие стихи.
Да, читайте стихи, русский любитель поэзии неизбежно вспомнит хлебниковский зверинец.
Совершенно точно. И неизбежно, конечно же, аналогия с Маяковским. Уитмановская «Я теперь 37 лет в полном здравии начинаю эту песню и иду красивый 22-летний Владимира Владимировича». Ну что это? Это самоупоение, это самовосхваление, это варварство счастливого жизнью человека, воспевающего и дерево, и листья травы, и одновременно топор. Например, в «Песне о топоре». Первобытная сила, нежность может обернуться грубостью, если, кстати говоря, не хамством. Мы знаем это по стихам и судьбам многих русских поэтов с их переогромленностью, переходящей в манию величия и литературную распущенность. Если художническая незрелость не позволяет им смирить свой порыв и облечь его в краткую вежливость и спокойное благородство кристаллической формы. Вот почему, кстати, на акмеистов Уитмен не произвел никакого впечатления. Совершенно другая эстетика. Так вот, Уитман поет гимн всему, что есть. Вся его мысль – это «да». «Да» миру добра и зла, «да» жизни и «да», обращаю внимание, смерти. Он не поэт нюансов, не миниатюрист. Он, можно сказать, гимновержец. Отсутствие мысли, которое, как ни странно, утомляет и усыпляет, и укачивает даже при первом прочтении. А я думаю, что книгу Уитмана, скажу такую страшную вещь, второго прочтения, мне кажется, она не требует. Предполагает эта книга цельность поэтической натуры. И она есть. «О теле электрическом я пою». Эта поэма воспевает человеческое тело. Это гимн плоти. Ну, скажем, там, голова, шея, это цитата. «Волосы, уши, барабанные перепонки, глаза, ресницы, радужная оболочка, брови пробуждают». То есть бесконечное анатомическое перечисление. Длится, длится, длится. Утомительно длится в этом стихотворении. Но завершается это восклицанием «О, все это сама душа!» То есть тело и душа замечательно, совершенно нераздельны у Уолта Уитмана.
Оскар Уальд говорил, тот, кто разделяет душу и тело, не имеет обычно ни того, ни другого. Володя, студия радиостанции «Свобода», о которой мы сейчас беседуем, расположена в Нижнем Манхэттене. В сущности, мы с вами сидим в центре поэтической вселенной Уитмана, на родине его стихов.
Да, это очень, кстати говоря, как-то волнует меня, например. Это замечательно, что мы находимся в центре его поэтического мира. И это пейзаж не только вдохновлявший, кстати, его, но и словно бы им вдохновленный, мне кажется, разогнавшийся, разросшийся. Очень похоже на то, как растут стихи Уитмана. И Манхэттен, возможно, идеальный символ города, о котором писал и грезил поэт. Грандиозный, многонациональный, миролюбивый, вобравший в себя все языки и культуры. Уитмен писал: «Ты образ современности, символ движения и силы, пульс континента». Что еще сказать? Он прожил 72 года, все время дополняя, пересдавая свою книгу, явившуюся ему в молодости как озарение. Подводя итог, он написал в последний год своей жизни стихотворение, так и озаглавленное «Смысл листьев травы». И этим стихотворением я хочу закончить. «Не изгонять, не отграничивать и не выпалывать зло из его угрожающей массы, не даже разоблачать его, но умножать, объединять, довершать, расширять и прославлять бессмертие и добро. Высока эта песня, слова ее и полет. Она обнимает бескрайние сферы пространства и времени, всю эволюцию и в совокупности поросль грядущего и отошедшая». Я запел ее в зреющей юности и пронес через жизнь, скитаясь, всматриваясь, не признавая авторитетов, включая в песню «Войну и мир», день и ночь, не отступив от нее ни на краткий час. Я заканчиваю ее здесь и теперь, больной, нищий и дряхлый. Я пою о жизни, но скажите мне доброе слово о смерти. Сегодня смерть, словно тень, идет за мной по пятам, годами преследуя мой согбенный двойник. Порой приближается, и тогда мы лицом к лицу.
All things must pass, like leaves of grass, before the hurricane. These hours will never come again.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» ведущий этой рубрики Андрей Загданский представит новый фильм, который уже успел завоевать труднодающуюся в Нью-Йорке репутацию стильного триллера.
Экранизация романа «Ле Каре. Верный садовник» бразильского режиссера Фернандо Миреллеса, автора известного фильма «Город Бога» «The City of God». И этот фильм был тоже очень хорошо принят и критикой, и зрителями в Америке.
Take me to Africa with you.
Итак, «Верный садовник». История английского дипломата Джастина Квейла и его жены-активистки Тесс, ее играет Рэйчел Вейтс, в Африке отличается чрезвычайно зловещим тоном. В особенности сейчас, когда американский суд постановил, что фармацевтический гигант Merck выпустил на рынок лекарства Vioxx, осознавая, что побочные последствия этого лекарства могут быть летальными. Так вот, Тесс, сопровождая своего мужа-дипломата во время его миссии в Кении, узнает страшный секрет. Под предлогом лечения СПИДа английская фармацевтическая компания с, конечно же, выдуманным названием проводит эксперимент на эффективность лечения против новой особенно опасной формы туберкулеза. Эксперимент на несчастных и обездоленных африканцах. Конечно же, гибнут невинные несчастные люди. Конечно же, фармацевтическая компания, проводящая этот эксперимент, заручилась поддержкой коррумпированных чиновников среди английских дипломатов и не менее коррумпированных местных чиновников. И, конечно же, будет сделано все, чтобы правду об этом эксперименте никто не узнал. Итак, Тесс, жена Джастина Квейла, погибает. Погибает в самом начале фильма, так что ничего важного для развязки фильма я вам не сказал. Ее муж, которого играет Ральф Файнс, известный русскому зрителю по его адаптации Евгения Онегина, начинает собственное расследование с заведомо ложного хода. Он подозревает жену в неверности, полагая, что ее убил любовник. Но постепенно он добирается до сути заговора и до тех, кто стоял за убийством его жены.
Андрей, что необычного в этом триллере? Дело в том, что, как вы понимаете, сюжет достаточно тривиальный. И тем не менее, эта картина обладает, как я уже сказал в самом начале, репутацией стильного фильма.
Что необычно? Необычно выбор нового злодея. Хорошему триллеру нужен хороший злодей. Хорошо, чтобы корни злодейства уходили куда-нибудь далеко.
Чем глубже корни, тем выше крона.
Да, совершенно верно. На самый высокий уровень. Фармацевтические компании, которые сегодня обладают гигантскими, совершенно немыслимыми средствами и могут, по всей видимости, делать чудовищные вещи во имя своего дальнейшего обогащения. Я звучу просто как левый критик фармацевтических компаний. Почти марксистский. Критик. Тем не менее, могущество фармацевтических компаний у многих вызывает чувство тревоги, скажем так. И поэтому выбор злодея в данной картине очень удачен. Я считаю, он вполне резонирует с сегодняшним восприятием.
Это любопытно именно для Ле Карре, который сделал себе репутацию на романах времен Холодной войны, когда с злодеями было все в порядке, потому что всегда был коммунизм, который поставлял исправно злодеев для и романов, и экранизации.
Окончание Холодной войны очень сильно подействовало, между прочим, на этот жанр. Исчезновение правильного злодея очень, так сказать, повлияло, мне кажется, на детективы Джеймс Бонда.
Сильно проигрывает.
После окончания «Холодной войны» ни одного по-настоящему классического, клевого Джеймс Бонда не было сделано.
Я вообще с вами согласен. Что-то тут не так. Раньше, когда мы могли бы всегда быть уверены, что появится какой-нибудь генерал КГБ с фамилией Пушкин или Чехов, и он таки покажет Западу, что такое русская настоящая воля. Да,
да, была какая-то правильная, понятная расстановка сил. Сейчас все это меняется. В этой картине еще интересна Африка. Африка на сегодняшний день очень модная тема. Несчастье этого континента много говорят, много пишут. За этим занимаются вплоть до знаменитого певца группы U2 Боно, занимаются различными благотворительными деятельностями, направленными на то, чтобы спасти Африку от СПИДа. Но мне кажется, что в этом есть определенная и эксплуатация темы тоже. Режиссер Фернандо Миреллес явно переигрывает, с моей точки зрения, экзотика этого материала. Уж очень много нищеты, уж очень много экзотических африканских костюмов, уж очень много всего такого, что похоже скорее на эксплуатацию материала, чем на подлинное постижение того, что там происходит. Что там, кстати, происходит, чем живут эти африканцы, я так и не понял.
Вы знаете, экзотика всегда была сильной стороной этого континента, только экзотика изменилась. У Хемингуэя это были зеленые холмы Африки, это была охота, это были дикие племена. Это было то, что мы привыкли читать в приключенческих романах. Сегодня это полюс горя, полюс бедности, полюс нищеты. И я бы сказал, больная совесть человечества.
Возможно. Однако, возвращаясь к фильму, Саша, я должен сказать, что я не согласен с критиками, которые так восхищаются картиной и утверждают, что впервые за долгое время появился по-настоящему хороший триллер. В картине слишком много разрывов этой цепочки «что, почему и как». И именно эти разрывы не позволяют мне полностью забыть себя, когда я смотрю картину. Some very nasty things live under rocks, especially
in foreign gardens. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Каким оно будет сегодня, Соломон?
Сегодня мы вспомним о двух музыкантах, которые ушли от нас недавно, и отметим юбилей композитора, который живет, слава богу, здравствует и сочиняет. Сначала об одном из ушедших. Это Роберт Райт. Он умер, когда ему было 90 лет. Он сочинял вместе со своим напарником Джорджем Форестом мюзиклы. И многие из них были очень успешны, но один из этих мюзиклов, особенно об этом мюзикле, будет интересно услышать нашим слушателям. И когда я поставлю фрагмент из этого мюзикла, один музыкальный номер, то они поймут, почему. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise.
Мы конечно, узнали половецкие пляски Бородина.
Да, вот и Бородин является настоящим соавтором этого мюзикла. Причем интересно, что эта запись 1953 года, и как раз вот в это время, в начале 50-х, этот мюзикл появился, получил Best Musical, как лучший мюзикл того сезона, и Ричард Кайли, исполнитель этого номера, номер этот поет Халиф Багдад, и он называется Stranger in Paradise, стал необычайно популярным. Все знают, американцы, что такое Stranger in Paradise, даже те, которые никогда не слышали ни о князе Игоре, ни о Бородине. Но самое смешное, что тогда, я думаю, что в первый и последний раз русский классический композитор получил Тони тоже на Бродвее. И этим композитором был Бородин, а сам этот номер Stranger in Paradise взмыл буквально на вершину хит-парада. И абсолютно не зря. Это очень хорошо, ловко сделано. Мюзикл называется «Кисмет». Это судьба по-арабски. И, между прочим, с тех пор это слово с легкой руки авторов вошло в обиход. Описывается там похождение халифа Багдада. И вот он и поет этот «Stranger in Paradise». И вот как ловко Роберт Райт со своим напарником, как они соединили музыку Бородина с такими типично американскими мюзикловыми вставками. Вот тут мы это можем увидеть. Итак, Ричард Кайли поет «Stranger in Paradise» на мотив Бородина. Won't you answer the fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for. But open your angel's arms to the stranger in Теперь мы отметим юбилей замечательного эстонского композитора Арво Пярта. Ему в сентябре исполняется 70 лет. И я хочу показать диск, который вот-вот выйдет в связи с этим юбилеем. Еще его нету даже в продаже. И на нем записано одно из последних сочинений Пярта, «Ламентате», что означает «жалоба», «плач». Это 10-й диск вот на этом лейбле, новые серии ECM, так называемом. И премьера прошла в феврале 2003 года. Это сочинение для оркестра и фортепиано, причем именно в этом порядке. Фортепиано не солирует, оно как бы присоединяется, так сказать, к оркестру. Длинный опус, почти 40 минут, и вдохновлен этот опус был гигантской на 150 метров скульптурой, которая установлена была в лондонской галерее Tate Modern. Скульптура это Марси, ее автор Аниш Капур. И она очень вдохновила Пярта, все это он связал как-то с темой судьбы, и рояль в данном случае, по словам Пярта, олицетворяет индивидуума в борьбе с судьбой. И вот это такой плач по живущим, которые окружены болью и безнадежностью, и выполнено это в свойственной Пярту такой медитирующей манере. Солист Алексей Любимов и оркестр Штутгартского радио под управлением дирижера Андрея Барейко. Наконец, мы отметим уход от нас Ибрагима Феррера, кубинца, который прославился как участник группы Buena Vista Social Club. Здесь, в Америке, он стал очень популярным уже в последние годы своей жизни. Сначала как участник вот этого коллектива, альбом взмыл буквально наверх хит-парада и оказался очень прибыльным для его продюсеров. А я хотел показать отрывок из последнего альбома Феррера под названием «Буэнос Херманос», за который он в прошлом году получил Грэмми. И это необычайно жизнерадостная, как всякая кубинская вот музыка такого рода, необычайно привлекательная эмоциональная музыка, которая теперь действительно завоевала широкую популярность в Америке.
Как вы думаете, Соломон, легко предположить, что со смертью музыкантов Буэна Виста завершится и кубинская волна? Вы полагаете, что есть будущее у этого феномена?
Определенно, потому что эти музыканты, может быть, только стартовали вот этот новый интерес. Когда-то кубинская музыка была очень популярна, а потом в связи с понятными политическими обстоятельствами, да, это как бы все заглохло. И тут было, по-моему, сознательное усилие вновь вернуть эту музыку в американский вот такой культурный обиход, что и удалось американским же музыкантам, которые выступали здесь как продюсеры, как инициаторы проекта. И сейчас все новые и новые кубинские музыкальные фигуры появляются на американском музыкальном рынке, и они тоже...
Продолжат дело Буэна Виста?
Совершенно. А у самого Феррера как бы легче на душе, может быть, немного, когда думаешь о том, что у него осталось 6 детей, 14 внуков и 4 правнука. Большая семья, и я надеюсь, что они будут получать хорошие авторские отчисления от музыки Ибрагима Феррера. Итак, Ибрагим Феррер исполняет номер из своего альбома «Буэнос Херманос».
На волнах «Радио Свободы» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков, Владимир Гандельсман и голос Уолта Уитмена. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над архивным проектом работает Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19.05 с повторами в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант,
с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.